Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Псалтырь преподобного Ефрема Сирина», беседу протоиерея Ильи Шапира на чтение из пророка Исаии в пятницу пятой недели Великого Поста. В рубрике «Времена и судьбы» из архива нашей радиопрограммы беседу Евгения Данилова с философом и публицистом Виктором Аксютчицем о творчестве актера Геннадия Галкина. И в завершении нашей передачи – ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина – и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 18. Несмотря на грехи, услыши от жени врага и укрепи на добро. Боже праведный и хвалимый, Боже предвечный, услыши человека грешника в час сей. Послушай меня, Боже, послушай в крепости Твоей, не памятая всегдашних прислушаний моего ничтожества. Послушай меня, Господи, послушай меня огнем молитвенным, как некогда пророка Твоего. Ей, Боже святых сил, ей, творче бесплотных, ей, изрекший, просите и приимите. Не возгнушайся мною нечистым, осквернившим уста свои и покрытым грехами. Послушай меня, давший обетование послушать призывающих Тебя в правде, и направь стопы раба Твоего на путь мирен. К Тебе, Боже, взываю всем сердцем моим. Боже, Боже, услыши мя, упование всех концев земли и странствующих далече. Запрети всем нечистым духом, да бегут от лица раба Твоего. Прими оружие и щит, и восстань в помощь мою. Иссуни меч и заключи сопротив гонящих мя. Рцы, Господи, рцы душе моей, спасение Твое есть аз. Да отступит от души моей дух боязни, дух уныния, дух гордыни и всякой злобы. Да угаснет в ней всякое разжение, производимое действием дьявольским. Да просветится дух мой, душа и тело светом ведения Твоего. Да пришедший в мужа совершенно, в меру возраста, в век в века, с ангелами и со всеми благоугодившими Тебе, прославлю всечестное и поклоняемое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Чтение из пророка Исаии в пятницу, 4-й седмицы Великого Поста. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас. Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его, не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем, он не разумеет? Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад? А сад не будут ли почитать, как лес? И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святаго Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым». Господь Иисус Христос в Евангелии приводит слова Исаии пророка, с которых начинается сегодняшнее чтение. Обличения пророческие, которыми были исполнены чтения в начале поста, сейчас, когда Святая Четыридесятница прошла половину пути, кажется, поубавились. Все больше утешительных слов, предчувствий победы Божией. Но нет, до последнего вздоха душа должна хранить трезвение. То, о чем на литургии Златоуста молится священник сразу по присуществлению святых даров. И вот оно, отрезвляющее пророческое слово. «Далеко сердце наше от Господа, хотя и близки к Нему уста». Пост приближается к кульминации, и очень скоро зазвучит в полном объеме великий покаянный канон. Слова преподобного Андрея должны стать нашими словами, дыханием сердца. И потому все строже и строже надо взглянуть на свою жизнь, в которой, увы, умножаются грехи и умаляются добродетели. Не ложно слово пророческое. Мы забываем о своих грехах, не приносим плоды покаяния в результате того, что заповедь Божию изменяем понятиями человеческими. А в результате ориентировки на куда как удобные заповеди человеческие почти совершенно забываем об ответственности перед Богом за каждую мысль, за каждое слово, тем более поступок. И какова после этого цена так называемой житейской мудрости, разума разумных, которая оказывается не более чем хитрая способность человека поудобнее устроиться в жизни земной. Действительно, как сказано о таком приземленном состоянии общества, люди разучились думать, а научились соображать. Вновь и вновь надо поставить все на свои места, не путать, как говорит ныне пророк, небесного горшечника с глиной, покориться его закону, довериться ему до конца, да сотворит из нас сосуды, уготовленные на всякое дело доброе и ему благоугодное.
В эфире программа «Благовещение».
Тихо скрипнула дверь, ты шагнул за порог, на столе недописанный лист. Над горою окурков струится дымок, и молчание, молчание пулит. но с годами не гаснет обратная связь, мы беседуем вновь по ночам. В темноте перед сном на лампаду крестясь, я прощаю твоим палачам. В тайном сумраке ночи под шепот часов я по лестнице ветхой спущусь. Сторожа отодвинут тяжелый засов, и, увидев тебя, не проснусь. Молча за руку взяв, уведешь на обрыв, где бесшумно несется поток. Из ладони напившись и все позабыв, подведем мы печальный итог. Все осолится солью, попалится огнем, а в конце прах покроет вода. Пролетит много дней, прежде чем оживем под зовущие трубы суда. Утру веет прохладой над тихой рекой, и сердито крича сторожа, белой тьмою затопится вечный покой, и укроется дымом душа. На подушке, откинувшись, долго курю и бездумно гляжу в потолок. Час наступит, верну свою душу царю и с улыбкой шагну за порог.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение», я ее ведущий Евгений Данилов, а в гостях у нас философ, публицист Виктор Аксючец. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер, дорогие соотечественники.
Ну, прозвучала песня Геннадия Галкина «Тихо скрипнула дверь». Геннадий Витальевич ушел уже из земной жизни, немножко не дожив до своего 50-летия, в 49 лет. Это было в мае 2005 года. Замечательный актер, поэт, исполнитель духовной песни. И сегодня мы не случайно пригласили Виктора, потому что Виктор был с ним хорошо знаком, и я надеюсь, нам сегодня о нем расскажет. Я могу сказать, что Геннадий Галкин в большей степени, конечно, театральный актер. Он был ведущим актером театра имени Ермоловой, хотя играл и в целом ряде фильмов «Красная площадь», «Весьегонская волчица», сериал «Некст 2». Все-таки он в большей степени театральный актер. Виктор, вот каким вы его запомнили и каковы были обстоятельства вашего с ним знакомства?
Нас познакомили общие друзья, это компания молодых людей. Я тогда заканчивал философский факультет Московского университета. Поскольку я поступал в университет после службы в военно-морском флоте, то я как бы был старше. Вся эта компания молодых талантливых ребят была на 7 лет, примерно 8, младше меня. Большая разница. И поэтому я для них был как бы старше товарищ. Вот, я к этому времени, оканчивая философский факультет, уже пришел к вере, к православию, увлекался православной философией, зарубежной религиозной философией. И в этом смысле я был для них очень интересен. Их интересовала вся эта тематика, проблематика. Они приходили ко мне читать книги, которым была наполнена моя библиотека, и в том числе самоиздатские книги, которые я тогда издавал подпольно.
Это 70-е годы, видимо.
Это, да, это 70-е годы. Геннадий сразу засветился такой яркой, совершенно многогранной личностью. Вот как комета пронзил всю мою жизнь. О нем можно говорить бесконечно. Вообще уход его безумно трагичен. Человек, уход которого вот до сегодняшнего дня с трудом можно в это поверить. Вот. Но именно тогда, когда такие люди уходят, мы вдруг осознаем, что мы потеряли. Вот я сегодня постараюсь об этом немного рассказать.
Я хотел, чтобы еще одна песня прозвучала, песня под названием «Прощание и прощение», песня, которая сразу заставляет вспомнить Окуджаву, но при этом она совершенно иначе решена. Вот поставьте нам ее, пожалуйста.
Прощание и прощение, как сестры-близнецы, лишь общее значение, да разные концы. Один уходит в небо, другой землею крыт. Один питает стебель, другой над ним парит. Зачем тебе прощенье? Я сам его прошу. Душа в изнеможении и скручена, как жгут. Узлы и натяжения не оборвал бы груз. Я вымолить прощенье у Бога не берусь. Я вымолить прощенье у Бога не берусь. С прощанием тоже туго, мы тянем канитель. Одна и та же мука на тысячу недель. Тоска, когда нет рядом, и бешенство вдвоем. Зачем все это надо, не знаю, но живем. Прощение и прощание, два голоса в ночи, лишь общее звучание, да разные ключи. Один все льется выше, другой все тянет вниз. О, Господи, услыши, о, Боже, отзовись. Один все льется выше, другой к земле приник. О, Господи, услыши, и вечный твой должник.
На мой взгляд, уже по этому произведению видно, чем отличается то, чем занимался Геннадий Галкин, чем занимался Владимир Волков и другие представители русской духовной, русской православной песни, которая как бы выпадает из контекста, из того общего направления бардовской песни, говоря о котором, мы сразу подразумеваем, что это иронизм или это романтизм. А вот духовное направление как бы выпадает. И мы видим, что ни на радио, ни на телевидении представителей этого жанра нету. Скажите, Виктор, знаете ли вы, как Геннадий Галкин пришел вот к этому направлению, к этой духовной песне? И какие, может быть, первые у него были шаги, первые опыты? Стихи-то, наверное, писал раньше, наверное, еще с молодых лет.
Да, конечно. Судя по всему, у него был очень такой драматический душевный опыт с молодых лет. И он писал, конечно, и песни, и стихи, но я их услышал, то, как он пишет, пронзительно. Когда он стал писать после гибели нашего общего друга, его самого близкого друга, Михаил Борг, тогда было в советское время достаточно такое было жесткое время, его милиция убила в центре Москвы, затоптали просто ногами, затем бросили в камеру, не вызывали врачей, и он от перитонита погиб. Талантливый молодой человек, писал о Высоцком статьи в журнале «Театр», театровед замечательно был, пел песни замечательные. И вдруг Кена стал петь песни в память Миши, вот эта песня как раз «Тихо скрипнула дверь». Такие вот рассуждения о том, как душа отлетает к Богу и у подножия Божия встречается с душой друга. Вот об этом эта песня. И у него целый цикл, посвященный Михаилу. И с этого момента и до последних дней, а это мы только сейчас после его ухода понимаем, вот тема жизни и смерти стала сквозной темой вот его творчества песенного, поэтического. Вот когда вы будете слушать его песни, они все об этом. Они
в общем, да, даже вот этот вот двойник, который уже друзьями был выпущен после смерти автора, так и называется «Накануне». «Накануне». Мы приносим свои извинения, потому что некоторые песни все-таки это явно бытовая запись, какие-то сделаны на студии. Но, к сожалению, уже ничего сделать нельзя. Уже не попросишь Геннадия Витальевича, чтобы он переписал свои песни где-то в таком более достойном качестве. Я бы хотел одно стихотворение прочитать, которое вот перекликается с этим уходом ранним. «Жизнь человека, как пламя свечи, тает под ветром. Не суетись, посиди, помолчи, были и нету. Не суетись, посиди, не спеши, были и сплыли. Дни своей жизни оплачь от души, все-таки были. Дни нашей жизни круги на воде, миг и пропали. и остаются всегда и везде, только детали. У меня у самого недавно ушел очень близкий друг Анатолий Ананский, замечательный художник. И вот я хочу сейчас написать большой очерк, ему посвященный. Вот начинаешь вспоминать, вроде бы с человеком находился рядом, а какие-то вещи, оказывается, и не знал вовсе, какие-то, может быть, большие и важные, прошли мимо, большое видится на расстоянии. И остаются действительно какие-то детали. Виктор, ну вот какие детали у вас всплывают в вашей памяти? Я знаю, что он человек был глубоко верующий, Геннадий Галкин, да, и много ездил по монастырям, и целый ряд песен с этим связан.
Детали. Он был настолько верующий человек. Детали, кстати. К сожалению, из-за такой драмы в юном возрасте, он был совсем еще молодым человеком, там, в 16-17 лет, они полюбили друг друга, он и вот его возлюбленная, и родители их разлучили. Родители девушки сказали, что они уезжают в Америку по израильской визе и вызовут туда Геннадия. Они не мыслили друг без друга эту жизнь. Ну, естественно, родители увезли ее, и они больше не виделись. И вот все мы, в том числе, принимали участие в разработке планов, как Геннадий должен сбежать и через какую границу туда к возлюбленной. Конечно, мы...
Прорваться через все кордоны.
Да, для него это были серьезные проекты и обсуждения, а мы как бы пытались иронически так вот поддержать его. Вот с этого, собственно, и началось его такое драматическое песнопение, затем вот гибель, как я сказал, Михаила, и затем вдруг сразу полились песни о России и еще один цикл о монастырях. Мы много ездили по монастырям, Оптино, Шамардино, Валаам, и всякий раз после поездок у него вдруг рождались удивительные, потрясающие вообще песни, стихи, некоторые из них вот буквально несколько мы услышим, хотя их написано много. Я хотел бы обратить ваше внимание и на музыку, удивительно красивую музыку, своеобразную, такую необычную музыку, музыкальность его, песенного творчества, но и внимательно слушайте стихи. Они ведь удивительно проникновенные.
Здесь все взаимосвязано поэзия, как бы у него в его творчестве, и тексты, и музыка, и манера исполнения, он это совершенно естественно ложится на ткань самих стихотворений. И мне, конечно, все это напоминает и манеру Владимира Волкова, о котором у нас была передача, и песня которого регулярно звучали. Может быть, мы одну песню вот поставим, «Шамардино», «Жаром струит над землей», посвященная знаменитому этому монастырю. Пожалуйста, поставьте нам ее.
Землею, как к роднику прикоснусь к этим прозрачным камням, и в твоих струях ладони омою. Белый колодец любви, скольких ты светом поил, но никогда не иссякнет прохлада. Я слушать вечно готов твой трепет ангельских крыл, и ничего больше в жизни не надо. Как мне прожить без тебя здесь на краю темноты? Как мне вместить эти светлые своды, где проступают из стен тихие лики святых, как дуновение последней свободы? Кончится смерть, кончится тьма, кончится давняя ложь, и на мытых просторах вселенной ты, как всегда, над землей тихо паря поплывешь лебедем белым ладьёю нетленной. Тихо играют вдали блики твоих куполов. Как же ты долго, Россия, болела, но раскрывает Господь небо лазурный покров, чтобы согреть твое легкое тело.
пишет и долго Россия болела, но раскрывает Господь небо лазурный покров, чтобы согреть твое легкое тело, чтобы согреть твое новое тело.
Виктор, а вот почему все-таки русские поэты, русские мыслители, вот такая критическая дата, в свое время у Высоцкого была песня на цифре 37, с меня в момент слетает хмель, вот и сейчас как холодом подуло, но сейчас вот 45, 46, 47 лет. Слава Дегтев, который 46 лет ушел, замечательный прозаик. Волков, который 48 лет. Вот какой-то критический этот водораздел 50 лет. То есть русские поэты до 50 лет не дотягивают, уходят. Это промыслительно, чем это связано? Или мы так вот живем, что просто не бережем своих творцов, своих мыслителей русских?
Не бережем, конечно. Мы его не сберегли, в буквальном смысле слова. И я в день его ухода проводил его после спектакля. Он играл замечательную роль. Тевятева. Есть Островского «Бешеные деньги». Играл удивительно, удивительно. Можно сказать, он сам из себя представлял целый спектакль. Можно было просто смотреть на него. Даже когда у него реплика, даже когда он ничего не говорит где-то на заднем плане, и все равно можно было им любоваться. Такая вот глыба театральная. Он так играл. В этот вечер мы его отвезли по дороге домой, в метро, высадили в метро. Через 2 часа он умер. Умер только потому, что рядом с ним никого не было. Если бы кто-то рядом был, такое роковое сечение обстоятельств, его родной брат на ночном дежурстве был. Мама его неподвижно лежала на соседней кровати. Она после инсульта была неподвижна и пыталась тоже как-то им помочь, и сумела только сползти с кровати, и до него не доползла. Вот вся эта картина была видна утром, если бы его просто повернули со спины на бок, кто-то оказался рядом. Кстати, перед этим приезжала скорая, он вызывал скорую. Скорая кольнула ему какой-то укол, судя по всему, который тоже сыграл роковую роль.
Который не надо было, может быть.
Конечно, да. Конечно, не разобрались. Вот. И он остался один, не досмотрели. Мы знали его, этой болезни. Пытались тащить к врачам. А он вообще, конечно, к врачам не ходил. Вообще, как бы махал рукой. То есть он просто себя не берег. Он, можно сказать, горел. Горел в этой жизни. Ну, если бы знать, постелили бы, конечно. Конечно, уберегли бы.
Еще одну песню я хочу, чтобы мы поставили. «Не вечерний тот свет». Песня, которая, конечно, пересекается с вашими словами. Песня, на мой взгляд, замечательная.
Источают стволы вместо горькой смолы и встречают поклоном земным. Источают стволы вместо горькой смолы и встречают поклоном земным. Время лопнет прозрачной струной, когда колокол бьет надо мной. Черных мантий разлет в сотах липовый мед, где монахинь за облачный строй. Черных мантий разлет в сотах липовый мед, где монахинь за облачный строй. Новой встречи с тобой не дождусь, сладким медом звенящая Русь, ни вечерней зари мне лучи подари, на нетленный твой образ молюсь, ни вечерней зари мне лучи подари, на нетленный твой образ молюсь. Тихим светом коснись моих глаз, покаянный за утренний час. Не вечерний тот свет, это Господа след, что оставил нам яблочный спас. Не вечерний тот свет, это Господа след, что оставил нам яблочный спас.
Виктор, скажите, вот уже прошло 3 года со дня ухода Геннадия Галкина из земной жизни. Издали вот этот двойной альбом, замечательно. Но я вижу, что он и поэт, потому что бывает, что когда звуковое исполнение, оно сильно вытягивает тексты. Здесь видно что-то хорошего уровня поэзии. Нет ли человека, который, может быть, задался задачей собрать его стихи, поработать с архивом и выпустить книжку избранных его стихотворений лучших?
Мы, близкие друзья, пытаемся это делать. Надо сказать, что его творчество многогранное и в каком-то смысле необъятное. Ведь он действительно удивительный поэт и музыкант замечательный. Но, мало кто знает, он ведь замечательные пьесы писал. Он написал несколько киносценариев. Моя профессия – философия. И у меня даже диплом есть – философский факультет МГУ. Да? Впервые вот с русской философией, с православной философией он познакомился через меня. Но вы представляете, буквально через несколько лет он уже прочитал в этой области значительно больше меня. У него была удивительная память. Единственный человек, который могу сказать, что я не читал о нем, а видел реально в жизни, у которого были энциклопедические знания – это он. Он колоссально много читал и обо всем помнил. Еще в 70-е годы он писал статьи о театре. Он писал публицистические, политические статьи, которые публикались под псевдонимами в русской эмигрантской периодике, скажем, вот в русской мысли. То есть удивительная такая многогранность. Но при этом это не начетничество. Вот я знаю по тому, как он знал русскую философию и богословие, это совершенно не начетнически. Он единственный тот, кто прочитал все мои книги, знал их лучше меня наизусть, но который меня учил и который для меня был не то чтобы редактором, а редактором с большой буквы, который мне давал советы такие удивительные, глубокие, проникновенные. Это единственный человек, который мне все время звонил и терзал меня, что еще написал. И я ему по телефону читал большие куски, он тут же отзывался. В ответ он мне по телефону пел свою новую песню какую-нибудь. То есть я через многих своих друзей, но через Геннадия более всего вот я ощутил и говорил, мы друг другу поставляем лесенку туда, вот к небу. Вот я своим творчеством, они как-то это им помогают, а я слушаю Геннадия, его песни, и меня это вдохновляет уже на свою работу. Мне легче дальше работать, трудиться.
Я бы хотел еще, чтобы одна небольшая песня прозвучала, песня под названием «Китиш», песня, которая, конечно, в репертуаре Геннадия Галкина естественным путем входит вот в большой цикл, посвященный теме России. Пожалуйста, поставьте нам ее.
Молитвы и терпения нас поднимал над грешной землей, когда кончались города золой и остывали вечностью мгновения, когда кончались города золой и остывали вечностью мгновения. Сходили ангелы, как милосердие сестры, на горе дымные рыдать на алтарях, и ветер, раздувая черный прах, один оплакивал сгоревшие погосты, и ветер, раздувая черный прах, один оплакивал сгоревшие погосты. Так жили мы, обрученные с горем и венчанные долгою бедой, пока не скрылся китиш под водой, под благовест закрестных колоколен, пока не скрылся китиш под водой, под благовест закрестных колоколен. И до сих пор на лезвии судьбы, когда ласкаю бритвы и выю, тот, кто молился ночью за Россию, услышит дальний звон из-под воды. Тот, кто молился ночью за Россию, услышит дальний звон из-под воды.
Хотел бы вас спросить, Виктор, напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня на волнах Благовещения философ и публицист Виктор Аксючец, и говорим мы о поэте, духовном барде, актере Геннадии Галкине. Такой будет вопрос, ведь 12 последних лет жизни он проработал в театре Ермоловой, где стал одним из ведущих актеров. День его смерти совпал с игрой в спектакле Островского «Бешеные деньги», и должен был еще на следующий день он играть в этом же спектакле, но уже этого не случилось. Вот как у него складывались отношения в театральной, в актерской среде? Ведь там цветет и некий элемент зависти творческой, и не всегда творческой. Даже по тому некрологу, который был напечатан после его смерти, я вижу, что театральные его коллеги очень сильно переживали его уход.
Вы знаете, он и в жизни был совершенно необычный человек. С одной стороны, он просто абсолютно был не приспособлен к житейским, можно сказать, обстоятельствам. Мы когда впервые попал после его смерти вот к нему на квартиру, я ужаснулся, как нищенски по существу он жил с мамой, которая лежала неподвижная, маленькая такая, как купе, комнатка. У одной стены кровать мамы, у другой его диван. Он был совершенно непритязателен. Он мог бы заниматься чесом, как вот актеры.
Сниматься там.
Мог бы сниматься, зарабатывать. Ему даже это в голову не приходило. Он мог говорить какие-то, можно сказать, несуразности, какие-то нелепости, да, вот в житейских обстоятельствах. Но по какому-то совершенно другому счету он был, и все это видели, и все это ощущали, конечно, и те, кто с ним работает в театре, какой-то удивительной широты души человек. Он, во-первых, я уже не говорю о том, что он всегда мог помочь и там и давал, отдавал последнее. Он помогал больше даже не этим, а он помогал душевным общением. Он помогал тем, что он советом, доброй какой-то поддержкой, какими-то размышлениями, рассуждениями своими, иногда, казалось бы, нелепыми, но вдруг, нет, они глубокие, они метафизичны по существу, но они казались нелепыми просто для людей непосвященных. Но они настраивали души людей и друзей, которые с ним общались, на какой-то нужный лад. Актеры, с которыми он работал, все его воспринимают после его ухода, помимо всего прочего, хотя он не старше их, а, ну, может, некоторых и старше, как учителя, потому что он их еще и учил. Он им давал читать книги, он им помогал, так сказать, вот в профессии своей актерской. Надо сказать, к сожалению, что как актер он остался нереализованным, он мало играл. Ему мало давали играть. В кино вообще его почти не снимали, а он мог явлением таким стать высочайшего класса актером, в том числе и кино, если бы... Ну, у нас же актеров кто делает? Режиссеры. Режиссер, к сожалению, на него не обратили внимания особенно. Он сыграл ярчайшую роль в театре агентства Меньшикова.
В спектакле... С которым дружил с Меньшиковым, насколько я знаю.
Да, ну да. Он сыграл в спектакле «Кухня» роль адвоката. Вот, на мой взгляд, он там всех переиграл, хотя в этом спектакле играл целый сон знаменитых сейчас актеров, и тогда знаменитых, а многие из них, будучи тогда молодыми, сейчас стали суперзнаменитыми. Он там всех переиграл. Когда смотришь запись этого спектакля, это очевидно совершенно... Я думал, вот-вот сейчас Геннадий взлетит, на него обратят внимание. Нет, похвалили, отметили, но как-то вот это прошло незаметно совершенно.
Я хочу сказать, что у Геннадия Витальевича Галкина есть такая песня «Пламя над Москвой», песня, которая, конечно, связана с трагическими и судьбоносными событиями октября 93-го года. Я бы хотел, чтобы она прозвучала, а потом, Виктор, вы сказали несколько слов.
Снова ветер, снова... пламя над Москвой. Сердце метит, прямо в сердце метит, белый остров с траурной каймой. Здесь у моста, здесь у моста, приговор исполнен на заре. Очень просто, страшно просто, жгли тебя, как ведьму на костре. Бледный всадник, собирает жатву у реки. Черный праздник, в русской крови русские штыки. Кружит пепел, и стучится в грудь твоих детей. Огненную плетью, вышибали душу из костей. Черный остров, город у пожарища притих. Белый остров, мертвый остров, кто забудет палачей твоих? Белый остров, мертвый остров, кто забудет палачей твоих?
Как родилась эта песня и насколько он переживал вот тот период, когда Россия, собственно, стояла на пороге гражданской войны, и это чудо Господне, что подобного не произошло. Вот я сейчас оцениваю, это, на мой взгляд, просто какой-то подарок судьбы, потому что все шло к этому.
Все вот его творчество, оно, я бы сказал так, экзистенциально. Он был метафизиком, он видел сущность явлений.
Направлен был на вечные проблемы.
Да, бытия. На вечные темы, на вечные вопросы, на вечные смыслы, на глубиннейшие смыслы. Но вместе с тем у него потрясающий жизненный опыт. Ведь в те дни я был народным депутатом Российской Федерации и был, так сказать, вот по ту сторону колючей проволоки. Но тогда, когда я выступал на разных митингах, с мегафоном в руках, то со мной был Геннадий. Он со мной участвовал во всех этих и видел такие ярчайшие совершенно сцены, и сцены избиения людей ОМОНом, и, так сказать, ну и массу всего другого. Весь этот опыт синтезировался в этой трагической песне. Но ведь подумайте, ведь слушайте слова вообще, о чем он поет. Он ведь поет о некой такой вселенской драме, вселенской трагедии, происходящей с нами, с Россией, с современниками, такой о вечной как бы трагедии. И вместе с тем здесь невероятная боль вот о всех вот сотнях и тысячи людей, которые там были убиты, которые до сих пор остались безымянными, в том смысле, что все-то знают, кто там убитый, список этих людей есть, но эти люди...
Широкой общественности общей.
Не отмечены. Да, 1500 людей убиты примерно, представляете? Большая часть молодежь. Машинами, и вот есть свидетели, которые это видели машинами, окровавленные трупы молодых людей увозили куда-то, грузили на баржу, он там в одной из песен, посвященных этим событиям, есть этот эпизод. Вот, он переживал-то совершенно трагически, вот на разрыв аорты, на разрыв сердца, как бы, вот это все и выражено в этой песне.
Знаете, еще одна песня мне очень как-то... Вообще, на сильное впечатление эти записи произвели, когда мне их дали впервые послушать. Я недавно познакомился с творчеством Геннадия Галкина. Песня, которая называется «Святая Русь», песня, посвященная Белой гвардии, уже понесшей поражение, вытесненной с территории России, можно сказать, такой ностальгией, тоской по этой самой Святой Руси, проникнута эта вещь. Ну, давайте вначале ее послушаем, а потом немножко о ней поговорим.
Родной очаг, Святую Русь, Растаял берег за кормой, а впереди глухая тьма. Мы проиграли этот бой за наши храмы и дома. И на парижских мостовых мы будем вспоминать порой узоры куполов цветных, поутру тронутых зарей. Там вихри темные взмели тебя на деревянный брус. Мы на подошвах унесли твой горький прах, Святая Русь. Мы на подошвах унесли твой горький прах, Святая Русь. Еще не сломана печать, и реют над страною вновь неутолимая печаль и пригвожденная любовь. Вернутся блудные сны и снова повлекут нас в храм колокола своей страны, любовь к отеческим гробам. Прости, родная сторона, прости, оболганный народ, ты до сих пор еще больна, и до сих пор твой заткнут рот. Но сквозь кровавую печать плечей твоих на дыбе хруст, я узнаю в твоих очах тот тихий свет, Святая Русь. Я узнаю в твоих очах тот тихий свет, Святая Русь. Святая Русь, твой скорбный лик запечатлен в твоих снах, и каждый русский твой должник, и всякий воин твой монах. В горниле страшного суда расплавится кровавый бред. Мы будем вместе навсегда, Святая Русь, поворский свет. Мы будем вместе навсегда, Святая Русь, поворский свет.
Вообще вот эта вот Святая Русь, она некий образ, некий идеал, к которому мы должны быть устремлены своей душой? Или же все-таки в реальной действительности что-то подобное существовало? Иногда читаешь произведения наших русских философов религиозных, мыслителей, и встречаешь такую точку зрения, что элементы Святой Руси у нас были, во всяком случае, на ранних этапах развития русской государственности.
Конечно же. Ну вот я обращаю ваше внимание, дорогие радиослушатели, что вот эта песня звучит очень актуально, но она была написана в 70-е годы, как и большинство песен России в 70-е, в начале 80-х годов. То есть тогда, когда казалось, что совершенно безысходная ситуация. Я-то, как философ, знал, что вот скоро коммунизм рухнет. В этой безысходности, смотрите, какое упование. Какое упование, какая вера. И вера не только в прошлое России, но в ее настоящее, в ее будущее. И затем уже в 90-м году, когда наше христианское движение организовало выезд 150 молодых людей на конференцию международную христианской молодежи в Париж, во Францию. И Геннадий там был. И затем мы группой наших молодых людей, артистов, пришли в российское христианское студенческое движение, в РСХД. И встретились впервые в жизни с эмигрантами, со своими ровесниками, с пожилыми людьми, с такими для нас авторитетными авторами, которых мы только читали по там издатским, как бы, зарубежным изданиям. И Геннадий взял гитару и запел эту песню. Вы представляете, какая была реакция? Там просто хором все рыдали. Потому что, представляете, вот встреча двух миров, она произошла. Да? И
те... Она стилистически книжки еще с прощением славянки пересекаются?
Да, конечно же. Это же вот она именно так и задумана. То есть люди, которые выросли уже в третьем там поколении на идеале возрождения России, ну, конечно же, Святой Руси, никогда не были в России, любят русскую культуру, Россию. И вот они встречают нас, приехавших из России, из пасти как будто красного дракона, да, и слушают эту песню. Вот это была уникальная совершенно встреча, которая во многом как бы предвосхитила вот эту песню. Вот его эта песня, это его стихи.
Да, замечательно. Я надеюсь, что наши радиослушатели не разочарованы сегодняшним разговором, сегодняшней встречей с Виктором Максючицем. И я надеюсь, что он к нам еще не один раз придет на наш эфир. Геннадий Галкин, конечно, заслуживает большей популярности, большей популяризации его творчества. Надеюсь, что вот после нашей передачи, может быть, у наших режиссеров-кинодокументалистов пробудется интерес к его творчеству, к его светлому образу, и, может быть, кто-то сделает даже фильм, посвященный Геннадию Витальевичу Галкину. А в завершении я хотел бы, чтобы прозвучал голос Геннадия, прозвучала еще одна его замечательная песня из цикла песен, посвященных России. «Я не уйду с твоих путей, Россия».
Я хочу отметить, что с этой песни начинается вот этот цикл, огромный цикл вообще о России. И эта песня была ведь написана где-то в середине 70-х годов. Вот представь себе, да? Опять же, какая вера, какое упование, какое глубинное знание, можно сказать, историосовское такое понимание сущности России, ее судьбы, ее истории и нашего с вами бытия.
Да, я думаю, что это название совершенно промыслительно, что творчество Геннадия Галкина, его песни, его стихи не уйдут из нашей жизни, из нашей культуры и будут приходить к людям, к читателю, к слушателю. Ну, а мы постараемся сделать все возможное, что в наших силах, чтобы это произошло. Многие наши радиослушатели, возможно, захотят приобрести вот этот вот двойной альбом на канун с песнями Геннадия Галкина. Как это можно сделать?
Можно позвонить Марине по телефону 8-499-157-40-62. 8-499-157-40-62.
Я думаю, что многие наши радиослушатели так и сделают, особенно те, кто живет в Москве. А я напоминаю наш электронный адрес для связи с программой благорадио@mail.ru. благорадио@mail.ru. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь.
Я не уйду с твоих путей, Россия. Пускай над миром занесен топор. Мы рядом ляжем под стеной босые, расстрелянные временем в упор. Я не уйду с твоих могил, Россия. Свечой потухшей встану на помин. Сквозь непогоду и дожди косые я буду навещать тебя один. Сквозь непогоду и дожди косые я буду навещать тебя один. Я не уйду от этих стен, Россия, где есть приют для нищих и коллег, где в центре купола бездонная усия червонным золотом впечатала свой лик. Я не уйду, Россия, за наше упование во Христе, за то, что ты мучителей простила и молча истекаешь на кресте, за то, что ты мучителей простила и молча истекала на кресте.
эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей Ильич, а есть ли в протестантизме и католичестве праведники?
Я вам скажу так, что разуметь под праведниками? Там есть очень порядочные люди. Я вам скажу, не меньше, чем у нас. Насчет этого не беспокойтесь. В этом смысле праведники, то есть люди, живущие честно, честно работающие, честно, если хотите, сохраняющие принципы семейной жизни, честно относящиеся к закону, да. Ведь праведником кого он называет? Кто живет по правде? Да. Таких людей там очень много. Но не смешивайте этого праведника с духовным человеком. Я знал таких праведников, от которых, вы знаете, сбежите как от огня. Он видел, что он праведник. Вы слышите? Это самое страшное, что может быть с человеком. Вдруг я увидел, что я праведник. Вы слышите, что это такое? Ужас. Это ужас. Мне уже никакого Христа и не надо. Мне нужен теперь не Христос, Спаситель, а знаете, кто нужен? Наградитель. Я же праведник. Проще говоря, мне уже нужен Антихрист, а не Христос. Христос – это Спаситель. А Спаситель кому нужен? Кто видит себя неправедным. Да сделать с собой никак не могу. Я хочу избавиться от зависти, да не могу. Не могу избавиться от осуждения, зная понимание. Понимаю, что это ужасно, да не могу. Господи, помоги мне. Я христианином только тогда и становлюсь, когда вижу свою неправедность. Как только я увижу праведность, все, я стал противником Христа. Помните божественную иронию в Евангелии? Я пришел призвать не праведников. Слыхали такое? А грешников к покаянию. Так вот, праведники, да, могут быть не только там. И у нас есть праведники, от которых только избавит Бог. Нет, 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 ради Бога не подходите. Я лучше с грешным человеком буду иметь общение, чем с этим праведником или праведницей. Истинный праведник, он не видит своей праведности. Как сказали святые отцы, смирение истинное не видит своего смирения. Вот так. Поэтому на Западе, к сожалению, я вам скажу, праведники есть. Но они, еще раз повторяю, к сожалению, видят свою праведность. И это беда.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.